Мы сегодня поговорим, как начинается захват греками Израиля, что такое греческое изгнание, как оно происходит на территории Израиля, единственное изгнание в истории еврейского народа, которое происходит, когда евреи остаются на территории Израиля. И поговорим, да, в целом, как начинается предыстория, да, то есть Хануки, какие предпосылки к тому чуду, которое происходит в итоге. Посмотрим, пытаемся смотреть с историко-религиозной стороны, да, то есть и с исторической, и с религиозной стороны обсудим этот вопрос. И теперь очень важно понять, да, когда именно происходят события Хануки, как они происходят, что происходит. В прошлом году мы подробнее обсуждали вопрос именно тех постановлений, которые вводили греки, начало, собственно, греко-еврейской войны. А теперь мы больше обсудим то, с чего все начиналось. И я хотел бы этот урок приурочить к тому, что мы постоянно пытаемся наши уроки связать с еврейским календарем. И очень скоро Кафалев Кислев, да, это на следующей неделе, в начале следующей недели, будет интересное событие, праздник в еврейском народе, из книги «Магилат Таанит», та книга, о которой я уже довольно много говорил, да, то есть та книга, в которой упомянуты все радостные события в еврейской истории времен второго храма. И 21-го Кислева называется «День грязи» или «День горы грязи». И это и есть праздник прихода греков на землю Израиля. И что же это за праздник такой? И почему именно с этого дня мы считаем начало эллинизма, греческой цивилизации на земле Израиля? Итак, что такое вообще гар Гризим? Гар Гризим – это гора Гризим, это та гора, на которую евреи пришли в первый день своего завоевания земли Израиля, освобождения земли Израиля, когда евреи выходят из Египта. Через 40 лет после того, как они скитаются в Египте, в пустыне, то Иошуа вводит евреев в итоге в землю Израиля. И в первый день, когда они входят в землю Израиля, они проходят довольно большое расстояние от того места, где они переходят Иордан, и до двух околостоящих гор, горы Гризим и горы Юваль, на которых производится жертвоприношение и происходит союз всего еврейского народа. Это очень такое важное событие. Половина колен стояла на одной горе, половина на другой. И евреи принимают на себя ответственность, что каждый отдельно взятый еврей ответственен за весь еврейский народ. То есть все, что происходит со всем еврейским народом, каждый из нас ответственен за все, что происходит. И этот союз между всем еврейским народом происходит именно на гор Гризим и гор Юваль. На двух горах, горе Гризим и горе Юваль. Там же был сооружен первый жертвенник после возвращения из Египта. Да, то есть мы знаем, что были жертвенники, которые наши праотцы сооружают в земле Израиля. Но окончательно, да, первый жертвенник после возвращения из Египта был сооружен именно там. И он имел, да, то есть эти горы имели особую символику в еврейском народе. На данный момент времени археологи откопали там какой-то жертвенник, но, скорее всего, из того, что мы услышим с вами дальше на уроке, скорее всего, они откопали не жертвенник Иошуа, несмотря на то, что они, конечно же, кричат во все услышания, что они откопали именно жертвенники Иошуа, а, скорее всего, они откопали те жертвенники идолопоклонников, которые находились на этой горе позже, о чем мы еще с вами поговорим. Итак, да, то есть мы понимаем, что гора Гризим, она имеет очень большое значение в еврейской истории. Именно там происходит союз всего еврейского народа друг с другом. Но на первое место выходит совсем другая гора. Храмовая гора Ара-Мурия, та гора, на которой строится Иерусалимский храм. Центр Иерусалима, Иерусалимский храм становится центром Израиля, духовным центром народа Израиля. И гор Гризим потихоньку забывается. В итоге, в конце существования первого храма произошли страшные события. Ассирия захватывает территорию Северного царства, Северное царство, которое называется Израиль. Израиль со времен сына царя Шломо разделен на два государства. Южное царство, которое называется Иудея, Северное царство, которое называется Израиль. В Израиле находятся 10 колен, которые намного менее близки ко Всевышнему, чем два южных колена. И они первыми попадают под удары изгнания. Ассирийская империя захватывает Северное царство и угоняет 10 колен в рабство. Да, я потом увидим, зачем нам все это знать. Итак, 10 колен изгнаны в Ассирию, а на их место, чтобы, понятное дело, не оставлять землю пустынной, приходят, перевозятся, то есть это система, которая была принята в Ассирийской империи, переселение народов. Переселяются туда несколько народов из разных городов, в основном жители города Кута. То есть в целом переселяются люди, жители из Ирака, Ирана, современных территорий Ирака, Ирана, Турции. То есть из большого количества городов Ассирийской империи. И основные жители, которые были, это жители города Кута, которых мы называем кутейцы. Начинают жить на территории Северного царства, но происходит страшное. Начинаются страшные атаки львов, которые разрывают их на части, убивают, и они ничего не могут противопоставить природным катаклизмом, нападением львов, и начинают изучать, почему их башки им не помогают, и что это за земля такая, на которую их переселили. Они узнают, что на территории Израиля евреи верили в единобожие, и начинают интересоваться, и принимают коллективный гиюр. Коллективный гиюр – это вещь, о которой мы отдельно говорили, в целом, что это вещь не очень... Это вещь подозрительная, да, когда мы не знаем точно ли все, кто принимает гию, они имели правильное намерение в принятии иудаизма. Но вот весь народ там принимает гиюр, и дальше идут большие споры, принимали ли они гиюр, потому что они на самом деле поверили во Всевышнего, либо из-за того, что просто хотели освободиться от опасности львов и хотели принять на себя того бога, который правит этой территорией, по их мнению. И они остались теми же идолопоклонниками, которые были. Спор этот продолжается очень долго, но параллельно с этим спором идет довольно-таки большая политическая война между евреями и кутейцами. С какого-то момента кутейцы объявляют себя настоящими евреями, потомками десяти северных колен. Когда центр Северного царства это была Самария на русском, на иврите Шомрон. Да, мы знаем сейчас, что есть такая западный берег реки Иордан на русском. На иврите он называется Иуда Шумрон. Да, город, развалины города Шумрона до сих пор находится, существует, но туда можно попасть только на экскурсию только с сопровождением, армейским сопровождением. При событиях, тех событиях, которые сейчас происходят, я даже не знаю, можно ли туда попасть. Вообще, да, то есть это очень... такие опасные территории западного берега реки Иордан. Там находятся развалины столицы Северного царства, древнего Северного царства Израиля, Шомрон. И там же начинают проживать эти кутейцы и объявляют себя шомроним, то бишь самарийцы. То есть они себя как бы объявляют настоящими евреями, что они там жили всегда. И до сих пор, на самом деле, есть так маленькая группа людей на территории Израиля, которые называют себя шомруни и отождествляют себя с именно теми кутейцами, периодически заявляют, что они настоящие евреи, а не мы. И их подобие иудаизма настоящее, о чем мы отдельно когда-то немножко говорили. Но сейчас это не так важно, а важно то, что когда Александр Македонский завоевывает, в общем-то, весь тогда образованный мир, то в том числе он захватывает территорию Иудеи. Причем территорию Иудеи он захватывает, в общем-то, даже не захватывает, а просто ее, просто проходит ее. То есть бои происходят только в севернее Израиля, в Тире, Цур на иврите, да, на русском Тир, город Тир, финикийский город, который оказывает определенное сопротивление Александру Македонскому, и уже южнее Израиля оказывает определенное сопротивление войскам Александра Македонского Газа, или Аза, да, известнейший город, особенно в свете современных событий. Вот, то есть это два города, которые оказывают какое-то сопротивление еще Александру Македонскому. Получается, что вся территория Израиля, она вообще никакого сопротивления не оказывает, а наоборот встречает его с распростертыми объятиями. Но тут происходит страшное. Это как раз то, что связано с началом греческого завоевания земли Израиля. И это очень связано именно с день горы Герезим, о котором мы говорим. Первоначально, понятно, Александр Македонский движется с севера на юг и через Тир на Азу и дальше на Египет. То есть, да, Аза это, в общем-то, в древнем мире были ворота в Египет, либо наоборот, ворота в землю Израиля из Египта. И, да, то есть он по направлению к Египту хочет оторвать у Персидской империи одну из важнейших сатрапий, одну из важнейших провинций, которая существует в Персидской империи, это Египет, он хочет захватить. И по дороге он проходит север Израиля и там встречает кутейцев. Тех самых кутейцев, которые вредили еврейскому народу. Во времена изгнания между первым и вторым храмом они всячески пытаются остановить строительство второго храма. Один раз у них это получается, второй раз это не получается. Второй храм все-таки был построен, да, то есть 52-й год после разрушения первого храма. Впервые была попытка построительства второго храма, которая увенчалась неудачей из-за кутейского заговора. А после чего в 70-м году после разрушения первого храма все-таки второй храм строится. И также пытаются кутейцы все-таки остановить его строительство. Да, мы это читаем в книге Эзра, в книге Нехемия. Но у них это не получается. И теперь у них есть новый шанс. Прошло 34 года с момента, меньше 34 лет, извините, вплоть до захвата официального начала греческой власти над еврейским народом, проходит со времени строительства храма 34 года. Но эти события большую часть этих 34 лет, это как раз был раздел империи Александра Македонского между его командирами, которые, да, о котором мы, может быть, еще поговорим. Итак, то есть еще только-только построен второй храм, ну и начинается Александр Македонский захватывает, входит в землю Израиля, и кутейцы понимают, что у них есть шанс. Александр Македонский, который приезжает из Греции, дальней Греции, которая практически ничего не знает о политической ситуации среди многих народов Азии, то начинаются, все народы пытаются оторвать себе кусок, приписать себе историю перед Александром Македонским, оторвать себе какой-нибудь кусок послаще, пытаться доказать, что им принадлежит что-то. И начинается огромное количество споров и судов при Александре Македонском между разными народами за право обладания той или иной землей. Потому что они понимают, что после разрушения Персидской империи ни у кого нет никаких прав. Ни у кого нет никаких прав. И есть шанс, что ты получишь какие-то территории, которые тебе раньше не принадлежали, если сможешь это доказать каким-либо образом. И эти самые кутейцы начинают нашушукивать Александру Македонскому о том, что на самом деле евреи выступают против него, они мятежники, и их нужно истребить. Причем он примерно понимает, что евреи в целом это большой народ, который против него не восстает. Тогда они объясняют, что есть две группы евреев. Есть мы, которые проживаем вокруг горы Гризим. То есть в этот период времени Кутейцы выбрали себе как священную гору Гризим, и на ней приносили жертвы, и на ней строят что-то вроде храма, подобие храма, которое было много споров, построен ли это храм. Несмотря на то, что нам запрещено строить храмы не на территории, понятно, храмовой горы, но за всю историю еврейского народа все-таки было построено несколько храмов. Да, я говорю не о синагогах, в которых мы только молимся, а именно храмов. Было построено несколько храмов. Один из них был построен как раз кутейцами на гор Гризим. И было очень много споров о том, является ли это храм, священный Всевышнему, или это храм идолопоклонников. И в итоге там был найден определенный идол, и было решено, что это все-таки храм идолопоклонников, а не храм, посвященный Всевышнему, только построенный с запретом. Да, то есть один такой храм существовал на гор Гризим. И, скорее всего, его остатки как раз и находят сейчас современные археологи. Второй храм, это Бет-Хуньо, существовал недалеко в Египте, недалеко от Александрии. Да, то есть несколько храмов было. Это самые, два самых известных храма. Было еще, скорее всего, какие-то небольшие храмы, которые евреи, несмотря на запрет строительства храмов, построили. В большинстве своем, да, то есть кутейцы, как мы уже сказали, они изначально были не сильно религиозные, а в Александрии это были эллинистически настроенные греки, которые пытались построить себе, да, то есть которые считали, что они могут отказаться от Иерусалима. Позже мы знаем, что такое сделали просветители в Германии, которые тоже построили не постсинагогу, а назвали ее храмом, темпом. Да, то есть всегда, когда начинается какой-то такой уход от иудаизма к эллинизму, то начинаются такие вещи. Итак, теперь вернемся к нашей истории. Александр Македонский захватывает территорию, и тут ему объясняют, что есть мятежники, у которых есть крепость, с которой они собираются сражаться, и нужно ее уничтожить. И объясняют, что на самом деле Иерусалимский храм – это не храм, а крепость. И что там, да, то есть кутейцы объясняют, что мы настоящие евреи. Мы евреи, которые преданы Александру Македонскому. А вот там есть мятежники, которые закрываются в крепости своей и собираются против тебя сражаться. Теперь понятно, что во время таких боевых действий из-за неразберихи можно не разобраться, молятся ли в храме или большой толпой, или пытаются его оборонять. И поэтому это было очень такое страшное событие, опасное. Евреи это рассматривали как очень опасное событие, которое могло... Александр мог не разобраться, разрушить храм, уничтожить огромное количество евреев в Иерусалиме. Но... Шимон Ацадик, тогда первосвященником еврейского народа был праведник Шимон, который, да, является одним из величайших мудрецов Торы, входил в 120 мужей Великого Собрания во время строительства храма. Он собирает старцев еврейского народа, мудрецов еврейского народа, собирает большую процессию и направляется навстречу Александру Македонскому. Они идут всю ночь, и утром они встречаются. Александр Македонский был в шоке от такого приема. Да, он не ожидал, что ему объяснили, что там есть мятежники на второй стороне находятся. Но неожиданно он видит, что это не мятежники, а люди, которые его встречают со всем почетом. Кроме того, есть мидраш, который говорит, что он узнал в Шимоне, от праведника Шимоне, своего ангела-хранителя, скажем так. То есть мы знаем, что то, что на русском называется Архангел Михаил, Малах Михаэль, ангел Михаэль, который является одновременно коэном, верховным коэном в небесном храме, он обычно принимает лицо того коэна, первосвященника, который служит в нашем храме. И, следовательно, Михаэль, он имел тогда лицо Шимона. И есть мидраш, который говорит, что во время боев, которые вел Александр Македонский, он видел такой символ в небесах и знал, что он побеждает. И когда он увидел Шимона Ацадика, он увидел то же самое лицо, очень был сильно впечатлен и понял, что Шимон не выступает против него. Тогда он приходит к Шимону и спрашивает его, что происходит. Они говорят, что ты хочешь разрушить наш храм, в котором мы молимся за тебя и за твое царство. Как известно, евреи в молитву свою во время чтения Торы на многие века добавляли, и многие добавляют до сих пор, молитву за здоровье власти и государства. Да, если мы посмотрим Сидур, например, времен царской России, то там упомянута вся царская семья, в общем-то, в Мишеберахе. И в Сидурах, которые изданы в Советском Союзе, я видел Сидур, в котором за здравие партии Сталина есть благословление. Теперь, да, то есть постоянно мы знаем, что есть молитва, особая молитва, которую произносят за благополучие того государства, в котором мы находимся, и за благополучие той власти, которая находится у власти в том государстве, в котором мы находимся. И это все объясняет Александру Македонскому, объясняет ему, что это храм, и что мы там делаем. Он принимает это, понимает и успокаивается, и после этого спрашивает, а кто тогда те, кто мне наврал? Ему объясняют, что это вообще-то вообще не евреи. Это кутейцы вообще. Они назвались только евреями, на самом деле они кутейцы. Тогда Александр Македонский проверяет это, узнает, что это была правда, и отдает в тот период времени кутейцев в руки евреев. И это был как раз праздник, победа евреев над кутейцами. Но основная вещь – это не победа, конечно же. Основная вещь – это то, что храм остался в наших руках, храм остался существовать и продолжает действовать. Мы не были уничтожены, и это праздник, который называется День горы Гризим, когда евреи доказали, что Иерусалим имеет особую святость, а гора Гризим не имеет таковой святости, она имеет большую важность, но не имеет святости, и что кутейцы не являются настоящими евреями, а являются просто теми, кто пытается насолить евреев. Впоследствии они, правда, с этим долго спорили, ругались, впоследствии только уже во времена событий Хануки, когда начинается антиеврейское законодательство, тогда кутейцы объявляют, что официально, что они не евреи, потому что им это уже выгодно, понятное дело, было. Вот. А до этого периода времени они еще старались как-то показать, что они евреи, и до сих пор мы видим, что шумраним называют себя настоящими евреями, а нас не настоящими. Да? Теперь это что касается нашего праздника, который будет очень скоро, День горы Гризим. И через него мы видим, да, как происходил захват. То есть мы видим, что никакого захвата на самом деле греками Израиля не было. Евреи с распростертыми объятиями, в общем-то, встречали войска Александра Македонского. Никаких боев на территории Израиля не было. Да, как я уже сказал, единственные бои были севернее в Тире и южнее в Азии. И получается, что да, и Александр Македонский тоже относился к евреям положительно, он это признал и оставил им все свои права. То есть проблемы начинаются позже. И это еще не называется греческим засилием. Все время, пока был жив Александр Македонский, который умирает в 323 году до нашей эры, вообще, по нашим летоисчислению, еще не начинается греческое засилие. Греческое изгнание начинается намного позже, уже после того, как греческие полководцы начинают делить империю Александра Македонского. Ну, сейчас я, может быть, вам, если у меня получится, покажу карту. Вот. Итак. Да, вот мы тут видим, у нас тут есть карта раздела империи Александра Македонского. Да, тут вот желтым, относительно желтым цветом показано государство Птоломеев, это Египет, да. Египет достался Птоломеям, и долгое время, вот тут показано на карте еще период, когда территория Израиля находится в руках у Птоломея. Вот он изображен, Тир и Газа. Да, именно потому, что эти города были такими военными центрами, то они изображены на этой карте. Израильские города не изображены, потому что они не были в военном плане важны. Мы видим, что тут упомянута битва за Газу. Это когда во время сирийских войн, которые проходили, разрушали территорию Израиля, да, было несколько таких битв. Теперь, да, это вот таким вот, не знаю, зеленым, не совсем зеленым цветом изображается империя селевкидов. Это как раз селевкиды как раз и есть те греки, которые, о которых говорится во времена событий Хануки. Многие на прошлом году были удивлены, что греки на самом деле это сирийцы. Вот, да, то есть центр их Антиохия, вот она тут и Селевкия. Антиохия на самом деле была основная столица империи Антиохов. Антиохусов это находится в Сирии, да, на территории современной Сирии. Им принадлежала ли территория современного, на самом деле, Турции, Сирии, Ирака, Ирана и так дальше. Да, то есть они, а греки это было совсем другое государство. Вот тут есть государство Македония, Греция. То есть это были совсем другие государства, не относящиеся к нашей истории. То есть евреи переходят из рук в руки между греческим Египтом и греческой Сирией. После смерти Александра Македонского они постоянно переходят из рук в руки. Было несколько войн. Да, мы видим, они тут на этой карте они находятся на границе. Тут наоборот, они, Израиль уже на территории другого государства, не Птоломеев. Сейчас. В целом, вот карта империи селевкидов, пожалуйста. Тут мы видим как раз, что вот таким ярко-зеленым, бледно-зеленым цветом изображена Иудея. И это как раз территория, которую отобрала империя селевкидов у государства Птоломеев, у империи Птоломеев. Там мы видим, тут изображены Иерусалим, Ашкелон, Газа и Рафия. Это Рафиях как раз, да, то, что те слова, которые мы в новостях сейчас очень часто слышим, переход Рафиях, да, тот как раз граница между Азой и Египтом, это вот она и есть Рафия.
Рав Мордехай, да. Наверное, не изменилась карта. Мы сейчас видим первую вашу карту.
А, да? Ой, извините.
Можно сейчас перезагрузить просто, может, не сработало.
Сейчас, секунду. Вот так видно вторая карта?
Да. Угу, о, спасибо.
Извините меня. Да. Итак, вот тут бледно-зеленым цветом изображена Иудея, как мы видим, тут я уже на русском, карта на русском языке. И да, это как раз территория, которую позже империя селевкидов, та как раз империя селевкидов, которая и вводит антиеврейское законодательство, из которой срождаются Маковеи, она отобрала у империи Птоломея, у Египта Птоломейского, да, вот эта территория, и как раз на ней находится Иудея, да, Израиль современный. То есть мы видим, тут изображены города, я еще раз повторюсь, Иерусалим, Ашкелон, Газа, Аза, и вот он, город Рафия, это как раз переход Рафиях, да, который очень известен сейчас, его можно услышать, да, граница между Египтом и Газой. Сектором Газа. Вот это, в общем-то, те города, да? И как раз эта империя есть, вот ее столица Антиохия, там, где синим цветом изображена Антиохия и Селевкия. Антиохия – это ее столица, и Антиохусы – это ее цари, как раз именно они и были теми царями, которые вводят антиеврейское законодательство, именно те цари, которые, да, которые известны нам в Хануку, да, то есть в основном Антиох IV, Эпифан. Итак, давайте остановимся на этом. Так. Отлично. Итак, да, то есть мы видим, что это уже те карты после смерти Александра Македонского, после раздела империи. Как раз да, когда империя Александра Македонского разваливается и каждый захватывает себе территорию, тогда начинается как раз проблема евреев именно с этого момента. То есть все время, пока был жив Александр Македонский, мы не говорим о греческом изгнании. Почему мы о нем не говорим? Потому что да, то есть, ну, есть разные мнения, есть, которые да, называют это уже греческим изгнанием, но по-простому. То есть, несмотря на то, что с точки зрения политической греки уже правят евреями, но с точки зрения духовной пока еще нет никакого духовного влияния, антиеврейского, греческого, эллинистического влияния. Это влияние начинается позже, когда сначала Птоломеи, то, что на иврите называется Талми Амелах, пытаются влиять на евреев и пытаются вводить эллинизм в иудаизм. А после этого уже Селевкиды, да, империя Селевкидов, то, что греческая Сирия, в общем-то, да, как мы видели на карте, она начинает влиять, тоже пытается влиять на евреев, в итоге вводится то антиеврейское законодательство, которое приводит к восстанию Маковеев. Итак, теперь перейдем. Да, еще интересный вопрос, который я хотел затронуть, до того, как мы перейдем более близко к ханукальной истории, это то, что при Александре Македонском было еще одно событие. Как я уже сказал, то есть, что получилось так, что после развала и захвата Персидской империи Александра Македонского получается ситуация, что ни у одного народа, в общем-то, нет прав на его территорию. То есть, да, а вся наша хазока, все наше то же существование, которое было, оно уже после захвата греками, понятное дело, что оно не обязательно. То есть никто тебе дают как бы заново эту территорию, так как она захвачена греками, то и права твои, в общем-то, аннулировались. Поэтому все пытаются отхватить лакомый кусочек, и Александр Македонский выступает что-то вроде современного ООНа, наверное, да, который пытается решать такие международные вопросы. Очень по-простому, как нам известно, что Александр Македонский разрубил Гордиев узел, то и все остальное он решает примерно в такой же форме. Итак, но евреи, им повезло, они посылают на все эти препирания. Был там один праведник, которого звали Гвина бен Псиса, и он спасает еврейский народ от всех этих притязаний. А именно, сначала приходят африканцы, жители Африки, потомки Хама, которые пытаются доказать Александру Македонскому, что территория Израиля должна принадлежать им. Каким образом? Тем образом, что написано в Торе. Они говорят, что мы, все наши доказательства будут из Торы. Если евреи верят в Тору, то и мы приведем доказательства из Торы, приведем пасук о том, что территория земли Кнаана, земля Израиля это территория Кнаана, и Кнаан он потомок Хама, и, следовательно, им принадлежит эта территория. Но дальше доказывается мудрецами, что это не так, и они убегают, причем было доказано, что то есть они убежали с позором. После этого приходят Ишмаэль и дети Ктуры, то есть все дети Авраама, которые не все потомки Авраама не от Ицхака, и тоже пытаются отхватить землю Израиля, говоря, что мы тоже потомки Авраама, там тоже доказывается, еще при Александре Македонском, да, Ишмаэль пытался оторвать землю Израиль, и уже при Александре Македонском было доказано, что земля Израиль принадлежит, территория земли Израиля принадлежит евреям, а не потомкам Ишмаэля. И они тоже были развернуты назад на суде Александра Македонского. Кроме этого, кто еще был? А, еще были египтяне. Да, египтяне. Да, египтяне приходят тоже к Александру Македонскому, но уже с другими требованиями. Они требуют своих рабов. Они доказывают, что вот если евреи были нашими рабами, то пусть они ими и остаются. Дальше евреи доказывают, что они не могут оставаться рабами. Из Псуким Тора они доказывают, что они не могут оставаться рабами египтян, что сами египтяне не имеют на них права никакого. И требуют еще, в общем-то, они требуют деньги, контрибуцию за все те годы, которые мы находились в рабстве. И Александр Македонский, так написано, что Александр Македонский согласился с этой контрибуцией, и египтяне бегут, и, наверное, именно тогда была придумана та легенда, которая вошла в очень многие исторические архивы и очень принята у греческих, римских историков, и за ними многих тех, кто пытается оспорить Тору. Это идея, такая легенда о прокаженных, навет прокаженных по-другому, да, Алилат Мицураим на иврите, на русском это лучше всего перевести как навет о прокаженных, то есть на евреев начинают наводить навет, что на самом деле евреи это не евреи, а часть египетского народа, которая были внутри египетского народа прокаженные, которых просто выгнали из Египта, и они там построили все государства недалеко. Это теория, которая очень глубоко входит в греческую и римскую историю. Почти каждый уважающий себя греческий и римский историк, такие как Тацит, Геродот, Плутарх и так далее, они приводят эту теорию. И до сих пор можно ее услышать, когда в критике Торы. И, скорее всего, она появляется именно в это время, когда у них не получилось, у египтян не получилось доказать, что евреи их рабы, и наоборот еще потребовали евреи контрибуцию с них, то тогда они приводят эту теорию. И на основе этой теории, что интересно, эта теория очень нам важна в истории Хануки, потому что потом эта теория была взята на вооружение греческими политиками. Почему? Потому что то антиеврейское законодательство, которое в итоге вводится в Греческой империи, то есть в империи Селевкидов, оно настолько ужасно, настолько страшно, настолько непонятно, настолько удивительно, что у него нет никакого объяснения. До сих пор историки не могут нормально объяснить, те, которые пытаются как-то обелить Антиоха IV и пытаются как-то обелить его законодательную систему, ни у одного историка пока еще не получилось объяснить положительную сторону, не положительную даже сторону, а просто вообще хоть какую-то рациональность в антиеврейском законодательстве времен чудо Хануки. То есть мы знаем с вами из Мидрашей огромное количество антиеврейских постановлений, которое было во времена Хануки. Кроме этого, были страшные налоги, такие налоги, которые во всей истории человечества практически не встречаются. Историки не очень могут привести аналоги тем налогам, которые взимались с евреев Антиохом IV, времена как раз перед восстанием Маковеев, были такие тяжелые налоги, которые просто вообще не встречаются, их аналог таким налогам во всей истории. И кроме этого, да, жуткое антирелигиозное законодательство, кроме этого, запрет на двери в домах, запрет на обрезание, запрет на изучение Торы, запрет на закрытие микваот и так далее. Да, то есть полная такая ярчайшая борьба с иудаизмом, которой не было, в общем-то, в тот период времени ни на Востоке, ни на Западе, ни с одной другой религией. Древние народы в целом были веротерпимы. Да, то есть до прихода мировых религий, назовем их так, до прихода миссионерских религий, терпимость среди религий была очень высокая. То есть идолопоклонники были терпимы ко всем другим и было поклонническим религиям, в смысле, что они говорили, что он служит своим башкам, этот служит своим башкам, это им не противоречило. Единственное, что противоречило их системе мировоззрения, это евреи, которые не служили каким-то башкам, а служили чему-то, что было над этим. Да? То есть единственному и единому Всевышнему, который находится над всеми этими трубами, через которые он передает свое влияние. Да? То есть можно осматривать. То есть, скорее всего, они поклонялись чему, в начале своего пути, они, когда они еще понимали, чему они поклоняются, они поклонялись чему-то вроде ангелов. Позже они уже не понимали, в общем-то, чему они поклоняются. И ненависть к иудаизму была очень высокая. Это можно прочитать у Тацита, у тех же Тацита и Плутарха, которые выделяют иудаизм из всех остальных религий и называют его другим концом мира, тьмой мира и так далее. Понятно, что мы называем тьмой как раз эллинизм, греческую религию, греческую идеологию, философию. Получается так, что то есть это и есть объяснение антиеврейского законодательства. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они вводят настолько тяжелые законы перед восстанием Маккавеев, что их невозможно рационально объяснить. Единственное рациональное объяснение этим законам, которые нашли через 100 лет после этого сами греки, это то, что вот евреи такие растакие, они прокаженный народ, у них нет ни истории, ничего, ни религии, они вообще дикие. Было наведено еще несколько наветов на еврейский народ. В целом есть 3 основных навета времен греков. Все 3 навета использовались, тогда еще это не кровавый навет, но уже тогда в целом есть что-то похожее на кровавый навет, тот самый, который попозже вырастет в кровавый навет, он уже существует в Греции. И на основе этих 3 наветов, в том числе да, и навет прокаженных, на основе этих 3 наветов они объясняют то антиеврейское законодательство, которое, извините, то антиеврейское законодательство, которое существует во времена перед восстанием Маккавеев. И это хоть как-то их успокаивает. И, ну, понятно, что современных историков это уже совсем не успокаивает, потому что современные историки хотят чего-то более рационального, чем 3 этих навета, но современные историки уже ничего вообще найти не могут, как рациональное объяснение законов, которые были антиеврейского законодательства перед Ханукой. Мы же понимаем, что причиной, настоящей причиной антиеврейского законодательства является то, что если изначально, когда Греция захватывает, Александр Македонский захватывает всю территорию, то она еще, эллинизм слаб, он его не распространяет активно на всю территорию древнего мира, но с приходом времени мы видим, что время проходит, и уже его последователи, не потомки, последователи, они уже вводят эллинизм намного более сильно, намного более четко. Они вводят его, да, намного более сильно, и они начинают уже вводить постепенно начинается вводиться греческая идеология, греческая философия, и когда они встречают настоящий отпор, еврейский отпор этому, то тогда начинается, это основная причина антиеврейского законодательства Хануки, это как раз еврейское самосознание, отпор всему, что касается греческой философии. Мне тут, в общем-то, задают вопрос, извините. Итак, очень хороший вопрос тут задан нашим, если я правильно понимаю, постоянным слушателям. Большое спасибо. Греческий захват был действительно от греков или это была гражданская война между группами евреев? Слышал такое объяснение. Спасибо. Маковеи разгромили греческую армию или евреев-эллинистов. Итак, давайте еще раз расставим все точки над «и». Что касается именно греческого захвата, то, конечно, он был греческий. То есть изначально, как я уже сказал, сам Александр Македонский захватывает всю территорию, о которой мы говорили, и карту можно еще раз показать, если кому-то интересно. После этого, это уже не совсем греческий захват, но и не еврейский, а именно, как я уже показал, есть две огромные империи, два огромных государства, на стыке которых находится Израиль. Он, в общем-то, постоянно находится на стыке Египта и либо Сирии, либо Персии, либо Ассирии, всего какого-то большого государства, которое правит на Востоке. И именно такое и происходит. То есть Египет – это греческий Египет Птоломеев, а Сирия, Ирак, Иран – это будущие, да, то есть современные территории Сирии, Ирак, Иран – это Селевкиды, империя Селевкидов. На стыке их находится именно территория Израиля, там, где проживают евреи, иудеи. И получается, что да, с течением сирийских войн эта территория была захвачена селевкидами, и начинается активная эллинизация евреев. Активная эллинизация, надеюсь, понятно слово, то есть внедрение греческой культуры в еврейский народ путем сначала Птоломеями, то есть Талмей а-Мелех, он не просто так переводит Тору, известный перевод Торы на греческий, о котором мы когда-то дали отдельный урок, он не просто так его проводит, это специально все происходит для того, чтобы ввести греческую философию и греческую идеологию в еврейский народ. Впоследствии, когда Иудея захвачена селевкидами, то эллинизация Иудеи продолжается. И пока еще мы говорим, все это, то, что я говорю, это еще не, это еще пока еще греческий захват Израиля, да, то есть это захват извне, но уже с этого времени мы видим, что начинается внутри евреев эллинизация. И, конечно же, есть такой страшный пасук, который говорит, что разрушающие тебя с тебя выйдут, да, что самые большие разрушители еврейского народа вышли из еврейского народа, к сожалению. И вправду, да, самые активные представители эллинизма появляются именно в еврейском народе, и именно они пытаются ввести эллинизм в иудеи. И когда Маковеи встают против антиеврейского законодательства, они встают в первую очередь против империи Антиоха, то есть против империи селевкидов, но одновременно с этим они пытаются очистить Израиль от эллинизированного населения, которое уже ведет себя совсем по-другому, они уже становятся очень эллинизированы и отходят от иудаизма, создают какое-то подобие иудаизма, которое подходит философии Греции, так называемый в современном мире эллинистический иудаизм. И да, и получается, что Маковеи бьются на двух флангах. То есть это одновременно, в общем-то, это была и гражданская война, и борьба за освобождение от антиеврейского законодательства. Причем чудо Хануки нужно понимать, если мы с вами проведем параллель годов нееврейских, еврейских, когда, по нашим данным, начинают править Хашмонаи, когда мы прочитаем Иосифа Флавия, мы прочитаем все, то мы увидим, что чудо Хануки и реальный захват власти Маковеями, реальное освобождение всего Израиля от всех эллинистических элементов, потому что многие города были захвачены эллинизированными евреями довольно долгий период времени, определенные гарнизоны еврейских эллинов находились на территории Израиля очень долгий период времени. Все это было много лет позже чуда Хануки. Чудо Хануки было в самом начале, да, в самом начале эллинизации Израиля, когда было введено страшное законодательство, и евреи начинают восстание. И через 3 года после восстания то они смогли отбить храм Иерусалимский, смогли зажечь Минару, семисвечник. И с этого момента, в общем-то, что интересно, что с этого момента нет антиеврейского законодательства. Война приобретает более политический характер. Из религиозного она принимает политический характер. Позже, это уже, как вы правильно упомянули, это наполовину гражданская война, наполовину борьба за освобождение от империи селевкидов. Но религиозная война, в общем-то, заканчивается. Греки понимают, что антиеврейское, антирелигиозное законодательство приводит к массовым выступлениям. И после чуда Хануки они отменяют все антиеврейские законодательства, все антиеврейское законодательство, и, о котором, я надеюсь, на следующей неделе многие раввины еще поговорят, в чем заключаются именно все эти, в чем заключаются все те постановления, которые были во времена Хануки. А нам важно то, да, что немножко просветить, свет положить на именно исторические события, тоже с точки зрения религии. И, как я уже сказал, да, то после чуда Хануки греки, в общем-то, уже не возвращаются к антирелигиозному законодательству, и война принимает совсем другой характер. Это политическая борьба внутри империи селевкидов, внутри маковеев, и да, мы уже о ней знаем только из исторической литературы вроде Иосифа Флавия, а не из религиозной литературы, потому что с этого периода времени уже намного менее важно, да, что происходит в политическом плане. В итоге мы знаем, что Маковеи правят лично, самолично только 26 лет вообще. То есть все остальное время они либо находятся под каким-то гнетом либо греческой, либо римской властей. Не все, не весь этот период времени, не весь период времени, когда они находятся под гнетом одной из властей, они, это считается изгнанием, да? Духовное изгнание, то, что мы называем греческое изгнание, римское изгнание, это именно духовное изгнание, которое происходит только когда, когда оно происходит. То есть не все время, пока политическая власть находится не в еврейских руках, это называется изгнанием духовным. И да, то есть это то, что вот касается, что сначала был греческий захват, а потом уже все развивается в войну за власть и гражданскую войну, и идеологическую войну против того эллинизма, который пытаются насадить в Израиле. И о, тут у меня спрашивают вопрос такой: уважаемый раввин, почему книга Маковеев не вошла в Танах? Итак, тоже замечательный вопрос. Если кто-то разбирается в канонах Танаха, а именно есть, понятно, Танах, то есть 24 книги, которые переданы нам, которые... Мы отдельный урок давали, на отдельном уроке говорили, что когда было окончание, окончательное формирование Танаха, да, мы говорили, это 4-го Кислева, да, еще меньше месяца прошло, о том, что было последнее пророчество, которое оказалось окончанием Танаха. Теперь, если же мы откроем христианские варианты Ветхого Завета, то там большая, есть большая разница между православным каноном и католическим каноном. В православном каноне есть такие, есть книги, которые мы называем спорим хитсонним, книги внешние, не входящие, не входи, не вошедшие в Танах. Православные называют это апокрифами, если я правильно помню, то есть тоже не вводят их в Танах, Ветхий Завет, а католики уже католики и протестанты по-разному к ним относятся. Некоторые их вводят в Ветхий Завет мамаш. Это несколько книг, в том числе, к чему я веду, это в том числе две, как минимум две книги Маковеев, от двух до четырех книг Маковеев входят в Ветхий Завет некоторых направлений христианства. И тут вот как раз возникает вопрос, который мне задали, если я правильно его понял. Я думаю, ну, правильно понял. Почему в Танах эта книга не вошла? Да? То есть у нас есть несколько мидрашей, свитках мидрашей, коротенькие мидрашим об истории Хануки. В том числе у нас есть Магилат Антиохус, свиток Антиоха. Но в исторической литературе встречаются те книги, которые вошли, в общем-то, в, как я сказал, относительно вошли в канон христианский, а именно первая книга Маковеев, вторая книга Маковеев, некоторые третья, четвертая книга, зависит от того, к какому канону относится. Теперь первая книга Маковеев сейчас уже переведена на иврит с картинками, примерно те картинки, которые русскоязычное население видело в пятом классе в учебнике истории. Примерно те же самые картинки сейчас вот издали новую книжку Маковей Алев, и в ней напечатали те самые картинки, которые нам известны по учебнику истории пятого класса. И итак, и теперь возникает такой вопрос, да, вопрос о том, почему книга Маковеев не вошла, та самая книга Маковеев не вошла в Танах. Итак, потому что Танах – это только то, что передано нам через пророчество. У нас не вошло ничего в Танах, чтобы не являлось пророчеством. Эти книги официально являются только исторической литературой, которая написана с мудростью, а не путем пророчества. Подождите, у нас тут мне вот показывают, если точнее, в православной редакции Библии. Не знаю, о чем мне тут пишут в православной редакции Библии 77 книг, 73, 66. Я не очень понимаю, о чем вы говорите, потому что те каноны, которые мне известны, видимо, вы разделяете какие-то книги на большое количество книг. Я говорю о 24 книгах, 5 книг Торы. И дальше книги Невиим и Ктувим. Итак, вернемся к книгам Маковеев. Из книги Маковеев это первая и вторая книги Маковеев, в основном то, о чем говорится, это чистая историческая литература, не имеющая под собой пророческой базы, поэтому она не входит в еврейский Танах. Кроме этого, надо подчеркнуть, что она имеет определенную идеологическую линию. Там активно описывается именно героизм Маковеев и замалчивается духовность. Поэтому у нее есть еще одна проблема. Почему? И поэтому она не только не входит в Танах, но и довольно проблематична для чтения. Советую лучше читать, если кто-то хочет узнать историю Хануки, читать лучше Мидрашим, а не книги Маковеев, потому что они отредактированы людьми, которые были довольно-таки далеки от Всевышнего. И вообще книга дошла до нас только в христианской традиции, поэтому не знаю, насколько можно ей верить. Да, в современном мире, да, издается книга, которая пытается сравнить книгу Маковеев и наши Мидрашим. Ну, да, то есть нужно четко знать, что Танах, 24 книги Танаха, они написаны, как мы считаем, передан нам через пророчество, и ни одно пророчество, лишнее пророчество даже не записано в них. Не только мудрость там не записана, пророчества не записаны. Да, многие пророчества не вошли в Танах, потому что они не были сказаны на поколение. А книга Маковеев – это историческая литература довольно спорного происхождения. Большое спасибо за внимание. Удачи всем. До новых встреч.